Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в этой студии уже не в первый раз Евгений Валерьевич Алексеев. Писатель, историк, исследователь истории царственной династии, дома Романовых, глава фонда «Имперское наследие». Добрый день, Евгений Валерьевич.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодняшний наш разговор мы хотели бы посвятить истории дома Романовых, дню сегодняшнему, и понять систему престола наследия в России. Она очень важна, она не профессионалу может казаться неважной и не самой главной в этой теме. Ну и, конечно, поговорить о том, какая монархия нам нужна, потому что кажется, что это что-то далекое и отвлеченное. Тем не менее, в целом ряде стран монархии исчезали, потом восстанавливались вновь. Далеко за примерами ходить не надо. Испания при Франко, монархии не было. Но генералиссимус Франко вернул в Испанию короля. И не так это все просто было сделать. Тем не менее, это случилось. И сегодня Испания, одна из высокоразвитых стран, имеет свою монархию. Там свои особые формы, может быть, об этом тоже имеет смысл сказать. Но в России в 90-е годы, в Российской Федерации, эта тема муссировалась. Помню и телевизионные передачи цикловые, где эту тему поднимали, даже на канале НТВ. То есть был такой вброс информационный, идущий свыше. Как общество отнесется? Много ли у нас людей, которые поддерживают монархическую идею, проводились социологические опросы. Ну, цифры были не очень значительны, что вовсе не свидетельствует о том, что возрождение монархии невозможно. Опять же, то, что условиях невозможно людям, то возможно Господу Богу. Ну вот первый мой вопрос. Какая монархия нам нужна сегодня с позиции того, что у нас происходит? Потому что в разных странах все очень-очень по-разному. Где-то это чисто такой номинальный характер носит, ну как где-то форма сплочения нации, преодоления расколов общественных, они везде есть, эти расколы. А где-то монарх, в общем-то, влияет на политические процессы. Даже там, где вроде бы он не должен влиять, той же Великобритании, формально там юридически королева английская правит, но ничего вроде не, вроде на процесс влиять не должна.
Царствует, но не правит.
Да, царствует, но не правит.
Какая монархия нужна? Да сейчас, наверное, никакая не нужна. Если по вот настроениям общественным, то у общества нет запроса на монархию, у большинства. Опросы проводятся с определенной регулярностью. Последний опрос, который был, по-моему, 17-го года, да, к столетию революции проводили опрос, он показал, что сторонников монархии, таких убежденных, от 12 до 14%, а людей, которые не против, то есть если будет монархия, где-то около 30%, и монархистов, которые знают и хотят восстановления монархии и дома Романовых, какую-либо фигуру из этой семьи, это вообще 6%. Вот таковы данные ВЦИОМ. Мы можем говорить, что ВЦИОМ, там критик и так далее, но это пока что вот единственная цифра, которую мы сейчас оперируем. А убежденных противников и сторонников республиканской формы правления 65%. То есть вот мы... Ну, там еще люфты есть, где-то, прям, по-моему, порядка где-то 10% неопределившихся. Но даже если, допустим, гипотетически, что они качнутся в сторону монархистов, все равно расклад один за, двое против. При таком раскладе говорить о том, что вот в обществе превалирует запрос на монархическую идею, пока невозможно. Наоборот, сейчас крен опять в такой левый либерализм с тем, что нам нужно опять дать больше свобод всем, вся и для всего, и опять указывают на либеральную Европу и так далее, и так далее. То есть именно такой охранительно-консервативный, даже именно консервативно-традиционалистский крен, он сейчас в таком большом политическом пространстве отсутствует.
Несмотря на то, что дискредитировала себя вот та система, которую мы сегодня имеем в России, многочисленными скандалами, коррупционными и прочими-прочими вещами.
Да, республиканские модели все дискредитировали себя, это просто боятся сказать и проговорить, а во что превратилась Советская Республика? Из Республики Советов это стало республикой номенклатуры, партийной номенклатуры. А что такое Политбюро? А Политбюро – это ареопаг партийных олигархов. Да, они не владели собственностью, но они контролировали рычаги власти. То есть они фактически управляли...
Власть давала все.
Да, коллегиально они управляли Советской Республикой. А сейчас мы знаем, кто управляет экономикой страны и владеет, и кто является бенефициарами. Это Forbes 200, это 200-300 крупнейших семей, которые владеют почти 80% собственности страны и определяют ее политику, ее законы, жизнь 146 миллионов населения.
То есть они хотели бы... Править сами по возможности.
Они правят сейчас. Вот,
это бароны, да, как в средние века?
Ну, бароны все-таки, знаете, бароны заботились о стране, потому что они владели землей. А эти граждане, извините, о земле и России не заботятся, потому что у них деньги на офшорных счетах. Вот последние данные наши, так сказать, офшорной аристократии принадлежит 1 200 000 000 000 долларов. То есть на по современному курсу это 80 триллионов рублей. То есть на эти деньги можно всю Москву заново отстроить, как минимум.
Не только Москву, но восстановить Россию.
Да, да, да. Но эти деньги не в стране и работают не на страну. И эти люди не заточены на страну. Посмотрите, как только начинается какой-то процесс... Там против Вильбельдана начался процесс, и его владельцы Якобашвили уже в Лондоне. Начался процесс против Промсвязьбанка, и братья Ананины уже тоже в эмиграции. Гонения на Юкс и Невзлин в Израиле, и Гусинский там тоже там же. То есть это люди, для которых Россия не родина, а это поле под зарабатыванию денег. И это как бы... Они сами уже при своем цинизме этого не скрывают. Это поле для охоты для них.
Ну, вахтовый метод работы. Выходные за границей.
Ну, да.
Понедельник утром прилетел, тут поприсутствовал, а то и передоверил кому-то, каким-то
сейчас менеджером. Они уже по скайпу общаются, по-моему, напрямую, не выезжая из своих резиденций в Ницце, там, прочих, ну, Монте-Карло.
Разительное отличие с тем, что было в эпоху первой русской смуты в начале 17 века, когда вот все-таки собор дал лучших людей, или лучшие люди смогли договориться, выбрать монарха, основать новую династию, да, и как-то все это пошло на лад, что называется.
Ну, вот опять же, по первому пункту соглашусь, что удивительно, для современной России вообще эта проблема. Любое маломальское объединение людей – это вообще проблема, потому что здесь разрыв социальных статусов, образований, знаний, навыков, умений, опыта, личных отношений. И собрать даже какую-то крупную партию – это, в общем, титанический труд. Да даже партию среднего размера. Вот. А тогда действительно ведь на соборе присутствовало почти 600 человек.
И консенсус все-таки пришли.
Да. Но здесь надо понимать, что голосование шло сословно. То есть не каждый голос сам поднимал, а вот сословие купеческое. Вы как? Мы так. А что архиерейский собор? А мы вот. А что боярская дума? Боярская дума это. А дворянство городов там таких-то? Вот так. То есть здесь надо понимать, что разный был подход к решению вопросов. На соборе присутствовали все сословия, кроме податных, то есть крепостные крестьяне на соборе не участвовали. И потом, опять же, традиция соборная не была утрачена, потому что между собором, который выкрикнул и провозгласил царем Бориса Годунова в 13-м годом, извините, прошло всего 15 лет. И традиции эти не были утрачены. Они вот на соборе 13-го года был... Тот там Мстиславский князь, который был и на соборе 1597-98 годов.
Меня, знаете, что удивляет, вот я всегда об этом думаю, что люди, которые, собственно говоря, освободили Москву от поляков, возглавители Нижегородского этого ополчения, Минин и Пожарский, они смогли, в общем, отойти в сторону и за власть не боролись, да?
Ну, Минин по-любому не мог бороться, потому что, извините, он просто купец. И в тех условиях жесткого сословного общества, это был бы нонсенс, который вообще даже представить себе невозможно. Да это невозможно было представить даже во всей Европе. Нигде в европейских домах никакие купеческие фамилии на троне не присутствовали. То есть минимум вы должны быть каким-то аристократическим родом. А вот Пожарский не участвовал. Почему? Это наш историк, современный Дмитрий Володихин, в своей монографии, посвященной Пожарскому, пишет, что захудалый род стародубских князей пожарских. Сам Пожарский стольник, то есть он не член Боярской думы, то есть он не член палаты русских лордов. Он не мог по своему статусу социальному претендовать на роль царя, хотя по ряду таких косвенных...
По заслугам по своим, наверное.
Мог, да, но он был не женат, а был бездетен. Это тоже был большой минус. Поэтому нужно было лицо, которое бы стало как бы первым в новой династии. Вот опять же, насколько новая династия? Ведь тогда некровное родство определило исход 13-го года. Определило ближнее свойство. Кем был отец Михаила Федоровича Романова, Филарет Романов? Не меньше, не больше, а двоюродный брат царя Федора Ивановича. Он двоюродный племянник Ивана Грозного. Соответственно, Михаил Федорович – это внучатый племянник Грозного. Ну, потому что его дед...
То есть Рюриковичи?
Нет, его дед, отец Филарета Романова, Никита Романов, был родным братом жены Грозного Анастасии Романовой. И вот это вот свойство, ближнее свойство, по тем правилам, а тогда действовали правила номоканона, это когда византийское церковное право определяло, что брат супруги ближе к, так сказать, мужу по своему социальному статусу и праву на наследование и имущество в том числе, чем там двоюродные, троюродные и прочие его кровные родственники. Вот в чем проблема-то. Когда говорят, а почему Рюриковича-то отодвинули? Да потому что они... Вот дом Калиты со смертью Федора Ивановича пресекся. Если бы остались бы живых князья Старицкие, может быть бы и по-другому вся история страны повернулась. Но род Старицких тоже угас. Все дальние ветви, начиная от Ивана Калиты, все вот боковые ветви дома Калитичей или московских Даниловичей, они все пресеклись и сказали, а кто ближний-то? Ну вот, вначале был ближний боярин Борис Годунов. Почему? Ну, потому что его сестра была за царем Федором Ивановичем. Он был шурин царя, и как шурин он наследовал его корону, его государство. Соответственно, по той же схеме пошли в отношении Романовых. Кто следующий, ближайший после Годунова? Больше дальше идут Романовы. Вот почему. Хотя действительно матерью Филарета Романова была одна из княжон Суздальских дома Рюриковичей. То есть сказать, что они не имели все ни капли крови Рюрика, тоже нельзя, это неправда. Но определялось именно вот этим ближним свойством. Поэтому здесь было вот это юридическое правопреемство. То есть вроде как Романова новая династия, но имеет связи со старой.
Давайте прыгнем на 300 лет после крушения царской России, после гибели государя и его семьи на последнем завершающем этапе гражданской войны в России, 22-й год, проходит в Преамурье Земский собор. О нем в советские времена советские люди абсолютно ничего не знали. Тем не менее, собор очень важный, что он решил, что постановил, каково его значение для истории России, в том числе для дня сегодняшнего.
Ну, во-первых, для меня непонятно, как этот собор собрался, из кого он собрался. То есть его юридические полномочия пока такие, знаете, спорные и зыбкие. Вот, собрались останки русских людей на Дальнем Востоке, решили назначить себя собором и решили, что да, надо возвращать России монархию. Но собор тоже решил одно, что не искать никаких царей, кроме как из династии Романовых. Они не стали акцентировать внимание на персоналиях, и вот такой, знаете, широкий легитимизм, как после этого стали называть эту доктрину, что вот мы за Романовых, но не конкретно за какую...
То есть не предрешенчество было такое?
Ну,
да?
Скажем, широкий легитимизм или узкое непредрешенчество. Потому что непредрешенчество предполагает, что мы вообще не обсуждаем даже тему династии, а мы обсуждаем просто некую абстракцию в виде монархической идеи. Что само по себе для монархической идеи просто абсурдно, потому что вот она всегда в России была персонифицирована в той или иной фигуре. И сказать, что вот монархисты, но мы не знаем, кто там будет у нас царем, несколько звучит, конечно, так. Оригинально, скажем.
90-е годы, вот тема эта, как я говорил, поднималась, были вбросы определенные, потому что тогдашняя власть, она всерьез задумывалась. А почему бы, вот Ельцин говорил в узком кругу, мы вот останки вернули семьи государя, а почему бы не вернуть в Россию монархию? Я знаю, что такие речи велись. Могли вернуть 90-е годы?
Да, до 96-го года такой проект существовал, и я был свидетелем этого. Ну, правда, тогда косвенно мы, так скажем, на периферии данной идеи, но действительно велись такие переговоры.
То есть к монархистам обращались в качестве консультации?
Да, некой, да, да, да. Это был один из проектов Коржакова-Сысковца, которые хотели, точнее, они понимали угрозу, что Ельцин неизбираем. И поэтому единственная возможность – это переформатировать государство в конституционную монархию, где Ельцин будет до своей кончины премьер-министр с достаточно широкими полномочиями.
Но то есть изменить форму правления.
Да, но эта идея была полностью сломлена. Сломлена она была либеральной группировкой Чубайса-Березовского, которая буквально сделала все возможное, чтобы устранить и Коржакова, и Сысковца.
И, в частности, и по этой причине,
и,
да?
И по этой причине тоже, да. Но, конечно, главное там была борьба за кто возглавит избирательный штаб Ельцина. Но если бы возобладала доктрина Коржакова, то никаких выборов в 96-м году президентских, скорее всего, не было. Была бы задача трансформировать государство в форму конституционной монархии, значит, надо было пересматривать конституцию, ну и, в общем, масса других шагов, которые грозили и в том числе
нарушением равновесия
тем либеральным реформам, которые двигал Чубайс и его группа в области приватизации основных активов экономики.
А если бы эта идея все-таки возобладала и была реализована, Россия, чтобы она себя сегодня представляла, какая монархия была бы?
Ну, очевидно, что это была бы конституционная монархия, никто бы никаким Романовым не дал бы никаких властных рычагов полномочий, скорее всего, они бы были такими представительными, официально представительными фигурами, какими является большинство монархий Западной Европы.
Ну, мне хотелось, чтобы мы следующую часть разговора посвятили вот такой практической уже части, кто на сегодняшний день есть из представителей рода Романовых и имеет права на российский престол, или не имеет права, и почему?
Ну, очень вопрос такой, знаете, для меня сложный, потому что я этому вопросу посвятил две книги.
Если можно коротко.
Очень коротко. Надо сказать, что, начиная с Павла, у нас все-таки в России установилась наследственно-династическая монархия. Основной идеей, которую заложил император Павел, и я акцентирую, эта идея заложена не просто лицом каким-либо, заложена для монархистов просто. Иногда удивляется, когда начинаешь говорить об этом, они говорят, ну, это же старые законы, они уже себя изжили. Я говорю, подождите, кто их отменял? Ну, вот революция 17-го, подождите, вы монархисты? А вы признаете законность этих революций? Не, не признаю. А почему вы их действия и юридические последствия в области престола наследия признаете? То есть здесь вот какая-то опять вот логический вывих сознания. Либо-либо. Либо вы признаете революцию, тогда, да, для вас законы империи бездейственны. Либо вы ее не признаете, тогда они для вас актуальны. А так, что мы вот здесь признаем, здесь не признаем, ну, знаете, это уже действительно шизофрения какая-то. Но дело не в этом. Еще раз повторяю. Павел установил очень четкую систему наследования престола. Это именно система, которая заложена в букве и духе закона. На этих законах присягали все российские наследники престола. В клятве своей говорили, мы гаранты соблюдения данного закона в его неизменности. И поэтому, когда говорят, давайте мы вот этих посмотрим, никого не надо смотреть. Вот закон Российской империи престол наследия – это закон прямого действия. Император умер, да здравствует император, а императора мы знаем уже априори. Потому что мы знаем, что первый по престолу наследию, по первородству, То есть почему наследует Николаю I Александр II? Это его старший сын. Ни у кого не было сомнений, что должен наследовать он, потому что он царевич, и не только потому, что это провозгласил Николай I. Это не воля монарха, это не завещательное право, как у Петра Великого. Это было заложено в законе империи, который соблюдал каждый император. Так же, как и Александр II готовил старшего сына Николая.
То есть юридическая норма.
Это юридическая норма, которая являлась базой и системой наследственно-династической монархии поздней Российской империи. Говорит, ну а вот до этого там было у Петра завещательное право. Так это завещательное право к чему привело? К эпохе череде дворцовых переворотов. Когда один император умирает, не оставляет завещание, это престол становится разменной монетой в игре элитных групп. Эта монархия привела к тому, что действительно...
Всех трясло и лихорадило.
Да, да, дворянство считало, что мы и есть монархия. Не подданные короны, мы определяем. Вот сегодня мы хотим Екатерину, завтра Елизавету, послезавтра Анну. И мы определяем судьбу российского престола. А Павел сказал, да нет, господа, это Бог определяет. А вот его волю я изложу в законе. И на этом законе присягали все члены императорской фамилии. И когда сейчас современный монархист говорит, а мы не признаем. Ну, подождите, а вы монархист вообще? Ну, как это вы не признаете то?
Ну, они, возможно, плохо образованные люди, просто с этим сталкиваешься часто.
Это да.
Все мы из той эпохи, как литература вышла из гоголевской шинели, а мы вышли из эпохи СССР.
Да.
И мы не можем от этого отказаться, сбросить вот с легкостью. Ну да, мы советские люди, которые пытаемся перестроить себя.
За 20 с лишним, почти за 30 лет, которые прошли после падения СССР, вышло огромное число литературы, огромное число статей и журналов. То есть сказать, что люди не знакомы с этой темой, особенно люди, которые относятся к монархической идее, к монархическому движению, невозможно. Значит, здесь я лично вижу две компоненты. Первое – это, знаете, имею такую личную неприязнь к тому или иному лицу, олицетворяющему престол наследия, что даже кушать не могу. Да? Второй вариант – кто в царе последний? Никого, я первый буду. Вот у меня подозрение именно такое. И действительно, очень некоторые люди среди монархистов считают, что нам нужен бонапартистский вариант. Вот кто самый сильный, самый умный, самый храбрый, самый-самый-самый-самый, вот он и должен... У них даже есть такой термин. Мы не хотим законного царя. Нам не нужен этот ветхий старый закон. Мы должны найти царя достойного. Что такое достойный царь? Это царь меритократический, то есть царь по заслугам, а не по происхождению. Но это не имеет никакого отношения к русской наследственной монархии.
Ну, на сегодняшний день кто имеет наибольшие права на российский престол из тех, кто находится на территории России или
на территории
потомки,
России
которые
никто.
Живут за границей?
На территории России никто не имеет, потому что на территории России в советское время жил один представитель, и то незаконной ветви князей Искандер, это марганатические потомки великого князя Николая Константиновича старшего, сына генерала-адмирала, второго сына Николая I, Наталья Искандер, она была известной цирковой актрисой, жила на Арбате. Но никогда она не говорила о том, что она имеет право на престол. Она просто говорила, да, во мне течет кровь русских царей. А сейчас в России живет Павел Эдуардович Куликовский. Он по материнской линии правнук великой княгини Ольги Александровны, сестры царя-мученика. Но, опять же, в силу того, что закон Российской империи однозначно в двух статьях сказано, что лица, рожденные от марганатических браков, то есть от члена императорской фамилии с персоной, не принадлежащей царствующему владетельному дому, не могут наследовать престол. То есть просто однозначно говорит, не могут наследовать престол. Сейчас живо где-то около 12 персоналей мужского пола, потомки Александра II и младшего брата великого князя Михаила Николаевича. Они все потомки марганатических браков.
Поэтому все живут в Западной Европе.
Все живут или в Америке, или в Западной Европе. Но они все, так как происходит от этих браков, они Романовы. Никто не отрицает этот факт. Но ни один из этих Романовых наследовать престол не может. И здесь вот появляется другая коллизия. И...
То есть монархию возродить, наверное, стоило бы, а вот президента на роль монарха нету, получается.
Почему? Есть. Вот в том-то и дело, что есть. В Потому что тот же закон о престолонаследии в статье 30-35, там несколько статей, говорит, что оба пола имеют право на наследование, но преимущество дается мужским потомкам. И когда будут исчерпаны все мужские потомки во всех линиях династии, а мы знаем, что было 4 линии наследования, то есть это были потомки Александра II и 3 его братьев. Вот во всех 4 линиях мы сейчас по мужским ветвям имеем марганатических потомков. То есть их, они физически есть, а юридически их нет. То есть они физически существуют, как господа Романовы, а некоторые даже как князь Юрьевский или князья Романовские, Ильинские. А прав на престол не имеет. И тогда право на престол переходит в линии женские. То есть к потомкам тех великих княжон российских, которые были замужем за теми или иными представителями владетельных или царствующих домов Европы. И здесь, опять же, идет тот же самый принцип старшинства. Вот старшие по этому принципу, а по нисходящим линиям, были бы сейчас, если бы было так Господу угодно, потомки дочерей Николая II. Но дочери Николая II, как мы знаем, погибли вместе с отцом. В этом же поколении, следующем по старшинству, идут дочери великого князя Кирилла Владимировича. То есть сначала, конечно, шел его сын Владимир Кириллович, но так как отношение к браку самого Владимира Кирилловича такое достаточно спорное, он просто спорный. То есть одни его сторонники говорят, нет, он законный, Леонида Багратион-Мухранская, принцесса грузинская. Другие говорят, нет, извините, она простая аристократка.
Как тем более в Грузии, кажется, второй либо князь, либо... там.
Да, там, но дело не в этом. Действительно, по Георгиевскому трактату за мухранскими князьями не был закреплен титул светлостей. Вот это надо понимать, что здесь есть такие тонкие специальные вопросы, которые никто или почти никто, кроме узкой группы экспертов, не проговаривает и не знает. Вот Додиани, как ни странно, более знатная фамилия, и светлости Додиани были бы, наверное, адаптивны и приемлемы для брака члена императорской фамилии, а вот мухранская ветвь царей Катли и Клахети не адаптивны. Поэтому, когда та же княжна Татьяна Константиновна, дочь Каэра, знаменитого великого князя Константина Константиновича, стала княжной Багратион-Мухранской, до этого она отреклась от прав на престол наследия. Это не случайно. Потому что с точки зрения Российской империи князья Багратион-Мухранские – это просто аристократическая семья Российской империи, а никак не владетельный дом, что требует закона Российской империи.
То есть раздача званий и различных наград общественных – это все...
Это дело их совести. То есть я не отрицаю, например, когда говорят, они не могут, потому что они на престоле, я говорю, ну, подождите. Ну, если бы они были законны, они бы имели право, потому что, например, тот же Карл II Стюарт, когда был 10 лет в изгнании, раздавал английское дворянство. Когда Людовик XVIII 20 с лишним лет был в эмиграции, он жаловал даже генеральские патенты роялистам французским. То есть прямой законный наследник престола обладает в своем вот праве, а право у него только одно – это жаловать дворянское достоинство и жаловать ордена бывшей монархии, больше никаких прав у него нет. Но в данном случае, если права не бесспорны, то также не бесспорны все эти пожалования. Это объективно. А что касается престола наследия, то если мы исходим из буквы и духа закона, то, конечно, потомство старшей дочери Кирилла Владимировича, Марии Кирилловны, княгини Ленингенской, является на сегодняшний день законными наследниками российских императоров, так как они соблюдают все условия, которые требуют закон.
С юридической точки зрения,
да, это старшая ветвь, да, старшая, потомки Александра II, причем старше них нету никого в законных браках. Это владетельные дома, да, конечно, владетельные. Сам наследник православного исповедания, да, православного. То есть вот эти формальные нормы и требования законов соблюдены. И мало того, на сегодняшний день существует 190 персоналей, это потомки различных великих княгинь в иностранных монарших домах, кто соответствует требованиям законов Российской империи. Не знаю, что будет через 20-30 лет, скорее всего, их будет меньше, но, тем не менее, сказать, что вопрос о престолонаследии не решаем, этого сказать нельзя. Другое дело, что могут добавляться какие-то субъективные факторы, а к ним я отношу, прежде всего, это состояние в масонских ложах, потому что православный император не может быть масоном, это объективно. Хотя, в общем-то, говорят, что Павел Петрович тоже заигрывал с масонством, но прямых доказательств То, что он был масоном, нет. То, что он не должен, конечно, состоять в какой-либо или быть причастен к какой-либо внешней разведке, тоже объективно. То есть вот эти два субъективных фактора, которые законы никак не постулировали, не закладывалось в них, они должны учитываться. И для этого как раз нам и нужен новый земский собор. Чтобы вот эти тонкие моменты, которые надо каждый перебирать индивидуально. То есть понятно, что собор будет идти, наверное, как в 2013 году, не месяц, не два, а, наверное, там, ну, в общем, энное количество времени.
И нужно какое-то объединение экспертов, может быть, которое бы выпускало издания печатные, привлекало представителей тех или иных политических сил, да?
Скорее всего, на соборе должна будет создана некая комиссия, которая представит несколько точек зрения по данному вопросу. И уже собор будет, знаете, как-то перед иконами и волей Божьей решать, какая с точки зрения наиболее соответствует духу и требованиям законов.
Какова могла быть роль Конституционного суда? Прослеживается ли эта роль в истории никаких других государств? И нужен ли тогда референдум, который у нас формально юридически отменен? Но мне кажется, что если будет рано или поздно подниматься эта тема, он необходим.
Ну, если будет референдум, он будет проигран. Это я могу сразу сказать. Потому что сколько референдумов где-то не проводилось. Вот последний проводился в 90-е годы в Бразилии. Там расклад был приблизительно такой. 75 против и 20 с чем-то за. То есть практически то же самое, что вот у нас по соцопросам. То есть в тех странах, где монархии когда-то были, а сейчас правят республики, референдум всегда приводит к негативным последствиям. Да даже далеко ходить не надо. Когда принимали решение об учреждении Итальянской республики в 1946 году, то за республику 52%, за монархию 48%. А еще был король на престоле. Это при действующей монархии. Но другое дело, что на территории Италии были войска Соединенных Штатов Америки. Поэтому референдум на оккупированной территории тоже носит такой сомнительный характер.
Ну, все-таки вернемся к дню сегодняшнему. В какой степени, на ваш взгляд, монархия может нам помочь, может разрешить те многочисленные социальные проблемы, проблемы в экономике, проблемы в политике, потому что Россия чрезвычайно неустойчива сегодня. Это лодка, которую выбросила на берег, она там, так сказать, своим килем вошла в песок, но все, что угодно может произойти, оно может перевернуться в любой момент. Вот монархия может быть залогом стабильности?
В настоящее время в условиях отсутствия большого количества людей, воцерковленно верующих и придерживающихся монархических взглядов, это скорее будет минусом, чем плюсом. Но готовить почву для этого, конечно, надо, потому что в противном случае вот
кризис будет усугубляться.
Кризис будет перманентным. Ну вот ушел тот, кого сейчас все любят, уважают, там, ну не все, скажем, большинство. Да, вот сегодня
или призывают уважать.
Да, да. Вот значит, сегодня по телевизору сказали, 77% будут смотреть прямую линию с Путиным, а 22% не будут. Значит, 22% вообще не интересно, что он будет говорить. А у Ельцина была обратная корреляция. То есть у него там 20% поддержки, 80% негатива. А где гарантия, что следующий президент не будет иметь такую же статистику? Тогда вся система государства будет разбалансирована.
Тем более силы, которые заинтересованы, конечно, ну, в изменении власти.
Вот. То есть а монарх в том-то его достоинство, что он не представляет какую-то партию. Он представляет собой, олицетворяет государство. Причем государство не в точке, вот сейчас, настоящей точке, а он в себе аккумулирует весь временной отрезок, который связан с данной цивилизацией. Вот это надо понимать просто.
А в Испании возвращение короля как-то благотворно отразилось на ситуации?
А вначале тоже не было поддержки. Вначале у Хуана Карлоса была поддержка 15-17%. Ну, это так, по опросам. Вот когда он стал королем в 1975 году, такая поддержка. Когда он уходил, у него была поддержка 60 с лишним. Ну, для этого ему пришлось, извините, очень сильно постараться.
Да, поработать на свой авторитет,
хотя, с другой стороны, монархии. Да. Хотя, с другой стороны, в общем, за счет того, что он так очень подыгрывал леволиберальным настроением, сейчас нынешний его король, его сын Филипп VI, имеет те проблемы в Каталонии и стране басков, которые не были разрешены при его отце Хуане Карлосе. Они не были разрешены именно в силу того, что тот отказался от репрессивной политики по отношению к сепаратистам, которые проводил Франко.
В каких еще странах наличие монархии является залогом и, может, даже основой стабильности сегодня?
Да и в той же Британии. Но Британия же это же триединая монархия. Это монархия Шотландии, Уэльса и Англии. И монархом во всех этих государствах является король Великобритании. То есть не будь короны, значит, следующий раскол – это Англия сама по себе, Шотландия сама по себе, Уэльс сам по себе. А то же самое Фландрия и Валония раскалываются надвое по этническому признаку. Вот кризис Фландрии и Валонии был преодолен только волей короля бельгийцев, который сказал, ну, извините, господа, мы живем в едином королевстве, я и его глава.
Скажите, вот в завершении разговора важный такой вопрос у меня. Вот то, что происходит последние 100 лет, есть ли это наказание от Господа Бога за грех отступничества России от монархии? И возвращение монархии явится ли, на ваш взгляд, восстановлением исторической справедливости? И может ли изменить, во всяком случае, нашу жизнь? Потому что что происходило в период Великой Отечественной? Эти огромные потери, все эти вот люди, погибшие в эпоху большого террора, послевоенные годы. Ну, огромное количество людей умерло насильственной смертью в России и в СССР. И есть точка зрения, что это все неизбежное наказание. И, ну, раз совершен какой-то грех, то надо его искупить, не
конечно,
так ли?
Абсолютно. Я считаю, что большая кровь 20 века началась с крови из подвала Ипатьевского дома.
Реки крови хлынут с царского креста, как это
сказано. Абсолютно. Вот как только, если в стране могут убить без суда и следствия, без любого обвинения, обвинения нельзя было Николаю II предъявить, это Троцкий потом честно написал, что он же хотел инициировать процесс, как над Людовиком XVI, а потом посмотрели, разобрались, вот это дело Следственной комиссии Временного правительства, в которое Блок входил.
Предъявить-то и ничего.
А и ничего предъявить.
Награждать надо.
Да, тут надо всем «Боже, сохрани» начать петь. А вместо этого, естественно, решили просто без суда и следственно, просто вот так втихую, знаете, по-уголовному, ну а при условии, что сколько уголовного элемента хлынуло в большевистскую партию, в органы ВЧК, то, в общем-то, методика уголовная здесь прослеживается совершенно однозначно. Но если можно убить без суда главу государства, помазанника Божьего, то уж, извините, каких-то там крестьян, там, допустим, миллионами сослать там в Воркуту, да вопрос не стоит.
Ну, можно убивать тогда и других глав государств,
да,
согласитесь,
конечно,
да?
Конечно, да. И вообще Достоевский сказал, если Бога нет, то все позволено. Все позволено. Какие помазанники Божьи? Если они бытие Божье отрицают царя царей, то неужели они остановятся, чтобы убить земных царей? Да нет, конечно. Поэтому Достоевский написал «Бесы». Это люди без души, без Бога в душе, без понимания, что есть ограничители, есть неизменные законы бытия, они проливают эти реки крови, потому что для них все дозволено. Они себя считают демиургами.
Опять же, монарх – это отец нации, это хозяин русской земли. Да, он не отец, будет разорять свою землю, он не будет уничтожать то, что у него
если он не безумен, а опять же, возвращаясь к закону престола наследия, там есть статья, сейчас не вспомню на память, но она четко говорит, что если даже душевная болезнь на некоторое время поразила какого-либо члена императорской фамилии, он исключается из престола наследия. Когда демагоги некоторые говорят, ой, вот знаете, а вот вдруг растит сумасшедший, что же мы под сумасшедшим будем? Не будете царствовать, будет регенство. Следующего законного по старшинству члена династии.
Ну да, глупые, недалекие временщики – это страшное наказание для страны, а монархия – залог стабильности, залог благосостояния, а в нашей стране тем паче искупление исторического греха.
Только для людей, кто верует в Бога. Вот я подчеркиваю, монархия в стране атеистов невозможна.
Ну, будем молиться, будем уповать на возрождение в России святой православной веры, святой церкви. Недаром идет такая борьба сегодня против нее, идет постоянно мы видим кампании. Все это не случайно, все это продуманная совершенно история. Но то, что невозможно слабым человеком, то возможно Господу Богу. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня историк, глава фонда «Имперское наследие» Евгений Валерьевич Алексеев.
Спасибо.
Всего доброго. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучал великий гимн Русской империи «Боже, царя храни».